Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии и Уральского государственного горного университета. Здравствуйте, отец Павел.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Благословите.
Бог благословит.
Продолжаем всех беседу вас. О опасных сектах. Сегодня у нас Богородичный центр.
Богородичный центр, да, это тоже одна из тоталитарных деструктивных культов, существующая поныне. Также ее годы зарождения, это конец 80-х годов, точнее в 1989 год. Сначала был организован профсоюз, затем секта меняла множество названий. Называлась она Российская Марианская Церковь, Церковь Божией Матери Преображающаяся, Фонд Новая Святая Русь, Мария 21 век, затем также Вселенская Параклитическая Богородичная Церковь. Сегодня название у нее уже такое закрепилось — Православная Церковь Божией Матери Державная. Причем, если ее полное название — Местная религиозная организация, дальше — Православная Церковь Божией Матери Державная.
Даже православная?
Именно православная у нее название стоит. Ну, лидер-основатель этой секты, как он себя называет, архиепископ Иоанн, или патриарх Иоанн, или матриарх Иоанн.
Даже так?
Да, хотя вообще имя у него не Иоанн, это, видимо, в монашестве, да, как он считает. А так, его зовут Вениамин Яковлевич Янкельман.
А у меня вот вопрос. Если матриархат, да, затрагивается, матриарх,
ну да,
с матриархатом, угу, почему мужчина во главе матриархата?
Потому что он пророк, ну, ему открылось.
Почему не женщине открылось?
Ну, тут тоже, конечно, есть вопрос, потому что, да, вот в этой секте как раз женофобия присутствует. Наоборот, да.
И при этом это Богородичный центр.
Да,
почему,
да,
женщина во главе?
Ну, непонятно, но тут уже, как говорится, пророк есть пророк. Ничего здесь не скажешь, не попишешь. Вообще, известен он под фамилией Береславский. Это фамилия его жены. Ну, настоящая фамилия его — Янкельман Вениамин Яковлевич. Или же сейчас он себя называет Блаженный Иоанн. То есть везде вот подписываться, на сайте, в частности, Блаженный Иоанн. Автор многих книг. Ну, основатель данного движения, данной секты. Ну, с чего началась, да, эта секта? В 1984 году Вениамину явилась, как он сам говорит, Богородица. И сообщила ему некоторые сведения. Ну, видимо, о бытии мира, о том, что именно он избран пророком. Ну, и с тех пор являлось ему множество раз, то есть он непосредственно имеет контактер, да, как бы, с неким существом, которому называют Богородица. Причем, конечно, сразу же возникает вопрос, да, почему ему являлась, да, Богородица, почему, чем он, ну, в данном случае заслужил, что у него там такое, да, в биографии, что он именно сподобился.
Стал избранным, да.
Да, себя избранным. Ну, известно, да, что он, например, с 1971 года состоял на учете в психоневрологическом диспансере. И буквально до 1990 года. Потом он просто перестал, ну, туда обращаться, лечиться. То есть, может быть, как-то с этим даже связано. Но та сущность, которая ему являлась в виде Богородицы, конечно, она далеко не... ну, не соответствует нашим представлениям православным об этом. Причем в момент откровения на него, ну, как бы, как некий сходит дух какой-то, да, вот он начинает бешено строчить на машинке, все записывать, причем даже без интервала, без всяких, и жутко воя при этом.
Это он сам рассказывает или это свидетели?
Свидетели, да. При этом он жуткое вой издает. А этот жуткий вой он выдает за плач Богородицы. Ну, странно, да. Затем вот эти все откровения, они, ну, за это время длительное собраны в одну книгу. Примерно 20 книг было им издано. называется эта книга «Откровение Божией Матери епископу Иоанну», или еще называют сектанты это «Белое Евангелие», даже называют его «Третьим Заветом». Ну и там, собственно, все учения и все как бы пророчества, которые там излагаются в данной книге. Также множество издавалось различных журналов, брошюр вот этого центра, Богородичного центра. Серия книг по истории России, якобы по истории России, там описываются Соловки, вот эта вот репрессивная машина советская. Но все книги, конечно, они, вот как-то мне принесли такую книгу подобную, ну, дали моему отцу, кто-то на работе у него, там, из коллег интересуется историей, и по почте ему эту книгу прислали, где-то он заказал, ну, он думал, что книга адекватная, интересная, начал ее читать и какой-то, ну, понял, что человек, что это бред, что-то там, а так как подписано было архиепископ Иоанн, говорит, ну, вот у тебя сын интересуется религией, вот, пусть он как бы там разберется, что это такое. Ну, я сразу сказал, что этот бред этот читать не надо, эту книгу или обратно нужно отправить, деньги забрать, потому что, ну, в принципе, человек это как бы ассоциировал, что какая-то церковная книга вообще.
Ну, конечно, когда стоит подпись.
Ну, тем более, лицо этого архиепископа Иоанна, оно такое вот классическое, седая борода, длинные волосы, такое как бы вот благообразное лицо старца. Поэтому, конечно, человек, особенно со стороны, ему трудно разобраться, кто это, что. Но вот особенности, да, этого движения, этой секты, это такое усиленное почитание Божией Матери. Они ее называют соискупительницей, как в католичестве. Вот, даже ее считают третьей ипостасью Святой Троицы. Причем сама Богородица, по мнению Береславского, имеет 500 ипостасей. Но я пытался, вот на сайте можно у них почитать учения. Но вот, если честно, вот для православного богослова ощущение, что какое-то такое бредовое сознание, там вот там как-то и с Духом Святым она связана, с Параклитом, там она и невеста сына, она его и мать, там и невеста Духа, что-то там вообще перепутано все. Вот это надо читать, конечно, разбираться, но полное, я бы сказал, если в догматическом отношении, полное смешение понятий, ипостасей, сущностей и так далее. Есть у них еще направление почитания старцев, старец. Ну, например, самая почитаемая у них некая старица Ефросинья, которая встретилась Иоанну при его паломничестве возле Почаевского монастыря. И вот эта Ефросинья у них прям почитается как святая. Также, ну, они почитают и православных святых многих, там и Серафима Саровского, и там Матрону Московскую и так далее. Ну, есть свои какие-то еще, да, святые, которые в русской церкви не принято почитать. Есть большая склонность к католицизму, католикам. Они даже искали с ними, ну, какие-то контакты. Ну, на контакты выходили в основном такие католические, сектантские движения, там, мариинские всякие. И что им, почему нравится католичество, что в католичестве, как мы знаем, тоже вот такое есть почитание Богоматери, усиленное, есть там учение об соискупительнице и так далее. Вот, то есть, ну, свойственно, они говорят, что, в принципе, там два крыла есть в церкви, то есть они идентичные и так далее. Вот, есть еще особенность, да, этой секты, что отношение к женщине. Вот, казалось бы, Богородичный центр, да, как бы почитание Богоматери, но к женщинам отношение, мягко говоря, отрицательное в секте. То есть все болезни, все язвы. Я мягко буду говорить, да, не буду цитаты приводить, потому что в эфире радио, да, православного. Вот. Ну, там идет хула и на мать, и на вообще на женщину. Называется там женщинам престолом сатаны. Все беды, все как бы, все исходит от женщин. Представление. Есть даже такой обряд отречения от матери. То есть нужно то ли плюнуть в лицо матери, то ли на могилу, если она уже умерла.
Вот, какой ужас. А почему у них вот какая-то, вы рассказывали, старица Ефросиния, она же женщина?
Ну вот да,
почему странно. Она святая тогда?
Да, странно. Это психологи это интерпретируют так, как, скорее всего, у Береславского в детстве были непростые отношения с матерью. Может быть, вот это как-то связано с... Потом у него была черепно-мозговая травма, и все это как бы завязано, да, в одну общую травму какую-то. Может быть, в общении с женщинами также, там, в подростковом возрасте у него какие-то были проблемы. Вот. То есть гипер, да, почитание, с одной стороны, Богородицы, и там, старицы Ефросинии, и какое-то совершенно неадекватное отношение к женщинам. Хотя среди последовательниц женщин достаточно много.
Вот это следующий мой вопрос как раз был о том, а почему тогда женщины идут в эту секту? Почему и чем их там привлекает это учение?
Ну, наверное, они считают, что учение – это истинное, с одной стороны. С другой стороны, все-таки, когда человек попадает в организацию, может, ему не сразу об этом говорят. То есть он не сразу в курсе, да, что ему, вот если, например, сказать, вот приходи к нам, вместе поплюем там на могилу матери, да, потопчемся, ну, явно человек не пойдет. То есть чем-то завлекают, чем завлекают? Вот эти идеалы служения, добро, бра, вот это, опять же, наименование православная церковь, да, то есть же как бы человека бдительность усыпляется. Вот потом вот эти вот, сам Береславский достаточно красиво говорит, он очень такой... велеречивый.
Ну, хотя, почему он еще тоже, такой момент, почему он тогда сам женился вот с этим престолом сатаны и себя связал? Не боится запачкать свою святость?
Ну, вообще сейчас, как я понимаю, у него статус монаха в данный момент. Кстати, у них есть свои богородичные монастыри, богословская школа. Вот, проводятся богослужения регулярно в них. Ну, богослужения, у них нету храмов, как у нас. Есть, служат они в ДК, в кинотеатрах. Проводят так называемые космические литургии, пластические молитвы, скандируют разные лозунги, например, «Век святых, сила праведных», мистические литургии. Там вот строится такой диалог священника с Божьей Матерью. Ну, как бы получается, устами священника Божья Матерь отвечает. Ну, такое немножко шизоидное какое-то такое представление. Вот, совершается агапа. То есть причащение, дается хлеб и вода, почему-то не вино. Вот вода преподносится в одноразовых стаканчиках. Также читаются некие сверхмолитвы Божьей Матери. Вообще, если посмотреть богослужение богородичников, то это покажется, ну, как минимум, странным, да, каким-то вот чем-то таким. Ну, в интернете, да, можно посмотреть. Вообще, многие секты, о которых мы сейчас вот начали с вами говорить, и предыдущая секта, Шрам Шамбалы, и вот этот Богородичный центр, это как раз вот те, на кого надо больше смотреть, чем слушать. Вот если один раз посмотреть богослужение, это как это все выглядит, сцена, соответственно, там занавес есть, священники, да, наряженные в разноцветные балахоны, причем таких ярких цветов они это любят делать. Там он какой-то крестный ход с хоругвями, пританцовывая, потом какие-то хождения вокруг статуи Божьей Матери, хождение на коленях, вот там до 7 часов длится вот это все. Ну, такое как бы неприятное очень зрелище.
7 часов, это даже то здоровый есть, человек
поедет головой. С одной стороны, что-то, да, что-то такое пытаются они изобразить православную литургию внешне, но... с пританцовыми всякими там какими-то жестами, с поклонами какими-то. Вот особенно эта пластическая молитва, конечно. Ну, вот я как, мое личное, на мой личный вкус жуть, как, конечно, такая.
Ну, я думаю, что если кого-то из слушателей заинтересует, они наберут в интернете и посмотрят это.
Да. Ну, что еще рассказать о том, как вербуются адепты в данную секту. Ну, точно так же, как и во все другие, то есть это через интернет-сайты. Кстати, сам Береславский ненавидит интернет, но вот...
Ну, может, он просто говорит, что он ненавидит.
Ну, ведь, нет, ну, это может быть возраст, он 46-го года рождения. То есть,
да,
ему
да.
Ему сейчас, получается, 72-73 года. То есть люди уже в таком возрасте, они к интернету определенно имеют, ну, как бы не совсем любовь. Но, с другой стороны, через интернет распространялись. Потом вот эти вот книга почтой, это еще лет, наверное, 15 назад. Вот они распространяли вот эту литературу про Соловки, якобы историческую, с подписью архиепископа Иоанна. Также, ну, там были, может быть, и листовки какие-то, и акции, которые они проводили, благотворительные акции. Кстати, многие сектанты любят вот этим кичиться. И предыдущая секта тоже. Они пишут о том, что они большую благотворительность кормят голодных, страждущих и так далее. Вот. Почему люди попадают на крючок данных организаций разных? Ну, я думаю, что здесь как раз вот недостаток духовного образования, незнания, такое вот как бы некое невежество в религиозной сфере.
Ну и, наверное, действительно запутывает их вот эта фраза «православная», «богородичный центр».
Богородица, православие, святые, старцы.
И наличие поклонения нашим святым тоже.
Я думаю, что здесь как раз вот у них, ну как бы, если сказать, портрет сектанта, да, это вот как раз люди, которые такие околоцерковные, которые, может быть, неофиты даже могут попадаться, потому что, как правило, вот состояние неофитства, да, оно может длиться там от одного года, лет до 10, до 15, в зависимости от личности. То есть, бывает, люди всю жизнь пребывают в таком состоянии некоем. И поэтому вот это как бы человек, который не утвердился, да, в духовной жизни, он может попасть под влияние, потому что, кстати, вот мы говорили, да, что популярно, особенно почему секты, да, вот этот термин гуруизм, понятие гуруизм, гуру – человек, который берет ответственность на себя за поступки других людей. Почему это так популярно? Потому что большинство людей устают от ответственности, устают принимать решения, двигаться.
Жизнь особенно такая, если какие-то беды случались.
Да, важно, чтобы кто-то тебя взял, понес на руках. И вот как раз сектанты, они это предлагают именно неокрепшим душам, что мы за тебя все решим, за тебя. Что касается проблем вот с каноничности, да, ну сразу возникает вопрос, да, кто такие, что это за Богородичный центр, за Православная Церковь Державная, кто ее признает? Признаем ли Православная Церковь во всем мире эту секту? Нет, конечно.
Она да вы, сектой. Когда начали рассказывать про ипостаси Богородицы, все вопросы, мне кажется, отпали сразу же, связанные с каноничностью.
Да, ну вот, а сами как сектанты этот вопрос решают? Например, Береславский считает, что он рукоположен, так он об этом рассказывает, епископами катакомбного движения истинно православной церкви, имеет как бы одних. Хотя те, кто вот были епископы истинно православной церкви, ИПЦ так называемые, они от него всячески открещиваются. Понятно, что даже раскольники, да, они не готовы делить, как говорится, общее, что-то иметь, ну, с подобными Береславскому людьми.
Отец Павел, расскажите, сейчас этот центр действует?
Действует.
Цветет и пахнет.
Получается, сам архиепископ Иоанн, он как бы, кажется, отошел вроде бы, да, от дел. Ну, хотя и публикуется, продолжают все вот и в интернете, да, его речи записываются и так далее. Есть у них совет епископов, который управляет данной организацией. Какое-то время, не знаю, я не проверял, может быть, и до сегодня, основное место проживания его – это Барселона. Ну, видимо, уже с возрастом климат необходим. Я не слышал, чтобы это движение как каким-то образом у нас преследовалось, запрещалось. Хотя, ну, эксперты находили в его сочинениях, в частности, и, ну, то, что я вам говорил, да, и такие высказывания там, против матери, да, против женщин, такие там разжигающие религиозную рознь, потому что он очень ненавидит православную церковь. Ну, всякие такие вещи, да, экстремистские, они были найдены в его сочинениях. Потом рассматривались, по-моему, депутатами даже Госдумы какие-то моменты тоже вот на предмет как раз распространения вражды, ненависти по разным причинам. Вот это все находилось в литературе. Вот. Ну, например, то, что запрещенные, да, литература или секта, я пока не слышал. Может быть, какие-то отдельными блоками. Вот. Ну, секта не настолько многочисленна, хотя присутствует во всех практически городах, в Екатеринбурге тоже есть филиал. То есть она тоже достаточно широкая сеть данной организации, поэтому, может быть, нету там миллионов последователей у нее, она все равно остается в каком-то вот таком режиме какой-то маргинализации, да, что там где-то не больше 20 тысяч последователей примерно у данной секты. Почему она не так ей, может быть, заинтересована? Хотя, ну, смотрите, устойчиво существует уже с 89-го года, никуда не девается. Я думаю, что после смерти, хотя, как правило, лидеры сект живут долго, тоже замечено. Вот, мне так, кстати, это тоже вопрос задавали недавно православные. Мне одна девушка спросила, почему вот эти вот лидеры сект, они в жизни процветают, все у них так хорошо, но редко только, ну, как вот, например, Сахару повесили, Руднева посадили, Гробового посадили, кого там еще, Бога Кузю посадили, да? Ну, такие-то отдельные случаи. А так в целом, ну, отсидела также Марина Цвигун в свое время. Но в целом у них все как бы нормально, хорошо. Это вопрос был еще по лидерам так называемых психокультов. Вот почему вот, может быть, они правы. Такой вопрос мне задали. Может, с ними как бы правда, да? Вот, и я сразу скажу, что, отвечая на этот вопрос, что Господь каждому человеку дает время покаяться, одуматься, прийти в себя. Кому-то для этого нужны страдания, тюрьма. Ну, например, Марину Цвигун тюрьма не исправила. Вот Кривоногов, да, основатель секты Белое Братство, вроде бы отошел от движения. Не знаю, чем он сейчас занимается досконально. Ну, то есть здесь я думаю, что это не показатель. Вот в данной жизни, да, какое-то время, если человек пользуется благами, еще к чем-то. Господь милостив ко всем, и грешникам, и ко всем. И поэтому не надо ожидать, что если вот человек, например, вот если бы Господь за каждую нашу ошибку, да, какими нас увечьями наказывал, или там болезнями.
Мы бы уже давно все вымерли.
И вымерли бы, и вообще бы какие-то были инвалидами вообще.
Это, конечно,
поэтому,
да.
Поэтому Господь, он, ну вот как если так посмотреть, вот женщина сделала аборт, да, а потом у нее рождается здоровый ребенок, и она там вроде бы счастлива в браке.
А бывает и несколько, и нормальный мужчина ей встречается, ну, и да. Семья, если про эту ее ошибку, если так можно сказать, да,
да,
молодости не знают, то и не подумают ни за что.
Ну, хотя Господь, конечно, каждому посылает возможность покаяться, потому что я как священник, я вижу, ну, как бы дальнюю перспективу жизни человека, потому что люди приходят ко мне и молодые, и пожилые, ну, не ко мне, ко всем батюшкам, да, приходят на исповедь. Люди такие опытные, зрелые, разные. И вот если посмотреть, да, на этапы, да, вот молодой, да, что у молодых людей, да, что у людей там в среднем возрасте, я могу сказать, что Господь все равно человека посещает все это время, да, и дает ему возможность покаяться, измениться. И человек даже сам понимает потом, что-то у него происходит в жизни, он уже никого-то винит, ни Бога, ни небеса, а говорит, да, вот я так, такое-то деяние совершил. То есть человек осознает, поэтому вот, процветание сейчас, да, всех вот всяких ересей, так и лжеучений, оно не говорит о том, что они правы, потому что у них все хорошо бывает.
Отец Павел, большое спасибо за нашу с вами передачу. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии и Уральского государственного горного университета. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
Спасибо вам, Анна. Спасибо, дорогие радиослушатели. До новых встреч.